Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Самое главное в церкви, самое главное в жизни духовной – это Евхаристия, то есть таинство причащения. Наше участие в Тайной Вечере самого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Это является Его установлением, это является Его заповедью, это является полнотой общения с Богом, выше которого и больше которого ничего уже нет, потому что в этом таинстве Господь самого себя дает в пищу верным, то есть верующим в Него, самого себя дает в пищу духовную под видом хлеба, свое тело, под видом вина свою кровь. Это же называется бескровной жертвой, потому что действительно совершается под видом хлеба и вина. Хотя осуществляется это благодаря тому, что сам Христос однажды приносит себя в жертву, в общем-то, кровавую на Голгофе. Само такое понятие жертвы, жертвоприношения, оно берет начало еще в древности, в Ветхом Завете. Причем мы находим, что уже самые первые люди на земле после, правда, разрыва отношений с Богом, после грехопадения, но начинают приносить жертвы Богу. В книге «Бытия» говорится о том, что Авель и Каин, два брата, это первые дети Адама и Евы, приносят жертвы Богу. Авель приносит от животных некую часть, а Каин приносит от плодов таких растительного происхождения. Но жертва Авеля оказывается принята Богом, а жертва Каина отвергается. Но, как говорят святые отцы, дело было не в образе, не в виде жертвы от животных или от растительных плодов, а дело было с каким расположением первый человек начал приносить эти жертвы Богу, с каким внутренним отношением. Отношение Авеля было Богу угодно, а отношение Каина скрывало в себе нечто богопротивное. Собственно говоря, в убийстве Авеля, которое совершается Каином, это тут же и проявляется. Каин убивает Авеля вроде как из некой зависти, из-за того, что Авель оказывается в своем поведении более угоден Богу, более нравственного такого праведного поведения, и это уже вызывает зависть у его брата. Хотя в этом есть, конечно, что-то до конца не совсем, мы можем это понять вполне, как это именно происходит уже в самых первых людях, такое ожесточение брата против брата. И, казалось бы, из-за каких-то поводов-то, может быть, и не таких уж прямо значительных. Казалось бы, что им там делить? Еще это только первые люди на земле. Еще никаких особых ценностей-то человечество не создало, не приобрело, чтобы уже покушаться друг на друга. Но тем не менее происходит вот эта зависть, восстание брата на брата и братоубийство первое на земле. Даже, как говорят святые отцы, именно характерно то, что самая первая смерть на земле, она не является даже естественной. Нет болезни, нет старости. А поджидает Авеля от рук собственного брата. То есть первая смерть, она овладевает одним из первых людей таким беззаконным образом. И это тоже, видимо, не случайно. Апостол Иоанн кстати говоря, упоминая Авеля и Каина, говорит здесь следующим образом в своем послании. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человеку-убийца. А вы знаете, что никакой человеку-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истиною». И вот почему узнаем, что мы истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, так альми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросите, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его. Апостол здесь указывает на совесть, на то, что совесть – это действительно голос Божий в человеке. И если совесть не обличает человека, если совесть в человеке при этом жива, а не заглушена, то это, в общем-то, очень важный такой показатель для понимания того, что действительно есть настоящая жизнь с Богом. Мир душевный, то есть мир с Богом и с другими людьми. Желание действительно поступать по любви. И не просто желание, но пусть в малом, но осуществление этого, того, что на самом деле от нас ждет Бог и ждет, ну, имея на это, можно сказать, определенные основания. Потому что Он этого ожидает от нас, как ответной любви, поскольку Христос явил нам ее именно благодаря своей крестной жертве. И возможность причащения, Евхаристии, Он нам дарует именно благодаря полноте своей жертвенной любви. То есть действия спасительные Бога по отношению к нам, они, ну, можно сказать, не голословны. Любовь Божия к нам – это не просто слова. Это не просто слова Священного Писания. Это реальное совершенно действие по отношению к нам всей полноты этой любви. Причем во все времена она остается жертвенной любовью. Потому что, да, Христос восходит на крест единожды, однажды, но это имеет значение спасительное для нас во все времена. И вот таинство причащения, тайную вечерю, когда Господь собирается со своими учениками, Он тоже осуществляет единожды, но на все времена. Преломив тогда хлеб, незадолго до своей крестной жертвы, в собрании своих учеников, и сказав: «Сие есть тело мое, за вас ломимое во оставление грехов», и благословив чашу с вином, и сказав: «Пейте от нее все, сие есть кровь моя, за вас изливаемая во оставление грехов». Господь это, осуществив единожды, осуществил, повторимся, на все времена и для всех верующих в Него. Потому что, как засвидетельствовала Церковь на одном из соборов, как святые отцы засвидетельствовали, причащение, Евхаристия, это не есть повторение того, что было на Тайной Вечере, потому что мы своими силами не можем это повторить. И это не есть просто некое воспоминание о том, что было для нас уже 2000 лет назад. Потому что воспоминанием об обеде, о трапезе, сыт не будешь. Это есть Евхаристия, участниками которой мы становимся Тайной Вечере. Каждый раз, вновь и вновь, той самой Тайной Вечере. То есть сила Божия, премудрость Божия, всемогущество Божие, они таковы, что время и пространство над Богом не властны. И вот когда мы причащаемся телу и крови Христовых, оказывается, что в таком случае время и пространство над нами не властно, потому что мы становимся тогда участниками той самой Тайной Вечери вместе с апостолами, которую совершил Господь, казалось бы, 2000 лет назад, но она всегда та же самая Тайная Вечеря. Не меньше и не более того, а во всей полноте та же самая Тайная Вечеря. А более этого уже и быть не может на самом деле. И очень важно для нас понимать, что не формальное участие в причащении имеет значение, не просто внешнее присутствие за Тайной Вечерей, потому что за Тайной Вечерей Господа присутствовал и Иуда. И Господь об этом засвидетельствовал, что один из тех, кто со мной вкушает от этого хлеба, моего тела, он же и предаст меня. А другой евангелист говорит, что когда Иуда причастился фактически за Тайной Вечерей, взял тоже хлеб этот, тело Христово, то следом вошел в него сатана. Потому что, как говорится, по вере нашей и дается нам. Если в нас вера апостольская, то тогда мы причащаемся как апостолы. Но если, не дай Бог, мы ведем себя как Иуда, мы тогда и рискуем причаститься как Иуда. Но задача, которая перед нами стоит, это научиться жить все-таки находясь в вере апостольской. Пусть мы не столь святы и не такой решимости в вере, но мы можем заметить, что то, как повествуется в Евангелии о том, как совершается Евхаристия, вот в преддверии Голгофы, в преддверии предательства Господа, в преддверии того, как его берут под стражу, мы видим, что ученики-то себя тоже ведут в человеческом отношении немощно и не лучшим образом. Во время Гефсиманского моления они все засыпают неоднократно, хотя Господь говорит им, что не можете немного со мной вместе побыть и помолиться, и не спать. Нет, их все равно сон и немощь борет. Апостол Петр с полной уверенностью заявляет, что не отрекусь от тебя, готов с тобой умереть, но, как Господь ему и предсказывает, что дважды петух не пропоет, ты уже от меня три раза отречешься. И так оно на самом деле и происходит. И дело не в том, насколько человек, приходящий ко Христу и желающий быть учеником Христа, он изначально обладает такой крепостью, непогрешимостью, непоколебимостью. Нет, никакой человек, обуреваемый грехами и страстями, человеческими немощами, не является своими силами и не может явиться таким, изначально, что ли, пред Богом, имеющим какие-то заведомо такие непогрешимые, бойцовские, если так можно выразиться, качества. Нет, мы видим, что апостолы – это не спецназ, так сказать, Господа. Это не какие-то уже вымуштренные изначально, так сказать, бойцы. Нет, они тоже имеют свои немощи и даже до такой степени, что разбегаются, и кто-то из них, как апостол Петр, и отрекается. Но важно другое – умение эти немощи все-таки преодолеть, умение все-таки восстать покаянно, умение действительно принести Господу покаяние. Как апостол Петр потом покаянно исповедует Господа, что он его любит, и Господь его восстанавливает в апостольском достоинстве, да и потом все, за исключением Иуды, который не нашел возможности в себе истинно покаяться из-за своего предательства и наложил на себя руки, все апостолы становятся свидетелями воскресения Христова, и когда на них сходит Дух Святой, то они приобретают действительно уже великую силу свидетельствовать о воскресении Христовом. Это не значит, что они потом вообще все абсолютно во всем всегда непогрешимы. И среди апостолов потом бывают какие-то несогласия и разногласия, в том числе по поводу там, закона Моисеева, вот, как его применять, не применять уже, или он уже отошел, устарел. Вот. То есть не все так абсолютно безупречно и гладко и в дальнейшей христианской истории. Достаточно почитать историю периода Вселенских соборов, когда ереси не спровергались, и формулировались истинные догматические определения о Пресвятой Троице, о Божестве Христа, о Его человечестве, мы увидим, насколько это драматичная и сложная история, и сколько в ней разных перипетий, и сколько в ней действительно таких, в общем-то, трагических страниц и даже порой кровавых. Но все равно Церковь оказывается права. Права не по человеческой своей немощи, которая Господом и не отвергается, а лишь бы была вера все-таки и покаяние, и желание исправления, лишь бы была борьба с грехом. А права Церковь все равно тем, что в ней неотлучно действует Дух Святой. И Дух Святой не может победить никто и ничто. И никакой дьявол, никакие страсти, никакие немощи человека. Страсти могут победить отдельного человека, если человек им сдается и их предпочитает. Но если человек имеет желание и жажду победить страсти в себе с Божьей помощью ради Царства Небесного, если человек действительно, если мы будем иметь такую неотступную жажду общения с Богом, то, несмотря на все наши немощи, неправильности, огрехи, там, падения, отступления, всегда из любого падения, из любой греховной уязвленности, немощи можно восстать. Всегда можно покаянно воззвать Господу, всегда можно прийти на исповедь, всегда можно постараться с Божьей помощью ситуацию исправить, тем более если мы дерзаем подходить к чаше Христовой и причащаться телу и кровью Христовых, то как мы должны тогда вот этой драгоценной возможностью дорожить? Как мы должны тогда стараться ее действительно, вот саму возможность причащения, причащения использовать на благо духовное своего спасения, и не только своего спасения, но и на благо ближних, потому что если мы причащаемся, значит, мы должны, исходя из храма, учиться являть любовь другим людям. Не гнев, не нетерпение, типа, что вот я тут молюсь, готовлюсь, или вот я причастился, ко мне не подходи. Не мешайте мне. Сейчас я с вами начну говорить, общаться, что-то там делать, куда-то там пойду, я расплескаю благодать Божию. Не трогайте меня. Нет, это неправильно. Наоборот, христианин, который причащается телу и кровью Христовых, должен не бояться быть христианином, должен не бояться вообще жить по-христиански. И если мы так будем действительно вот, не бояться по-христиански жить, то тогда действительно это будет, в общем-то, лучшим свидетельством для множества других людей и спасительно не только для нас, но и для этих людей тоже. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.